Писании сказано, что и бесы веруют и трепещут, но мы хотим, чтобы у нас все-таки вера была Божья, библейская, чтобы она основывалась на Слове. Поэтому очень важно действительно Слово изучать, Словом насыщаться. Но сегодня я бы хотела также говорить на такую важную тему. И сначала хотела бы задать вопрос, выслушать вас, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, к концу служения мы все ответим на него дружно, как бы в одном духе, в одном рассуждении, в истине, да? Найдем ответ на этот вопрос. Итак, кто такой праведный человек? Человек праведный, да? Праведник. Так, в двух-трех словах, если можно.
Праведный человек – это то, что делает все по правде, что он добрый, смелый, и что он почитает Слово Божие.
Ну, я считаю, что праведный – это человек, точно идущий с правдой по жизни, который не лукавит, не врет, может, а правды истины. Вот, например, если тебя спросят, босс, что-то, ты можешь пожертвовать правдой, сказать ему правду, не боясь потерять свою работу? Я считаю, что вот человек, который может... Но правду можно по-разному сказать тоже. Можно ей ударить, а можно с любовью как бы сказать правду. Нет, не лукавый. Праведный человек. Человек, который честный. Который не может украсть. Вот даже если перед ним положить миллион, он не может его взять, потому что это притип ему. Вот эта праведность, она должна быть в сердце у человека и в действиях, не только в словах, но и в поступках.
Мы сейчас как бы с вами даем характеристику идеального вот человека просто, да, наверное, которого и на земле не найти, да. Но мы стремимся к этому, Раиса Григорьевна.
Ну, я считаю, что праведный человек может быть только тот, который родился духовно, имеет рождение свыше, и Бог его уже изменяет. И тогда только человек становится на правильный путь, и он становится и сострадательным, и милосердным, любящим. Да, все эти качества прибавляют.
Но основное, как бы, если он родился свыше, да? Олег, праведный. Кто такой праведный?
Кто близкий к Богу, и Бог сам решает. Вот я еще нет, я еще в дороге.
Неправедный.
Я в дороге. Я
ну, как бы... Ага. Ну, неправедник еще пока, нет? Девушки, красавицы, что?
Которые стараются исполнять 10 заповедей.
Я думаю, что человек, который есть личные отношения с Богом, и он его меняет, сам Бог ему меняет, потому что человеку самому трудно измениться, но стать идеальным. Но ты знаешь, как Бог хочет, и ты тогда будешь подстраиваться под Бога.
Праведный тот человек, который, я думаю, живет по заповедях Божьих и старается их исполнять как чем побольше. Не грешить.
Окей, Танечка, тебя пропустила. Что ты думаешь? Праведник.
Праведный человек – это человек, я так считаю, имеющий Бога в сердце. Есть два вида праведности – человеческая праведность и Божья праведность. В Библии сказано «человеческая праведность» как запятнанные одежды, грязные, а Божья праведность – это чистые одежды, праведные белые одежды, которые нам дает Господь. Поэтому желаю всем Божьей праведности.
Это Писание Иов, 1 глава, 1 стих. «И был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла».
Вот можно сказать, это описание праведного человека, правильно? Угу.
Угу.
Угу. Ну что делать? Вот в то время был один Иов. Ну вот так вот было. Ну, спасибо, да. Если кто-то захочет, да, почитать. Первая глава, да, первый стих. Анечка, кто праведник у нас, по вашему мнению?
Я думаю, праведник – это кто следует Слову Божьему и соблюдает заповеди.
Спасибо, спасибо. Сергей, Марусечка, что думаете?
Праведник – это, во-первых, тот, кто не грешит, старается даже не грешить. И всегда... всегда старается быть только с Богом.
Согласна с мужем. Ну, молодец. Володя, праведный человек.
Праведный человек, я считаю, это тот, который впустил в сердце Бога и живет с ним, и идет с ним до конца. И несет людям любовь и веру Господню.
Спасибо, спасибо. Настя, Паша.
Писание говорит, праведный верою живет, а праведник верою жив будет. Поэтому праведный человек – это тот, который живет по Слову Божьему и который в послушанию Господа идет. Вот так. Да. И делающий, в котором есть истина Божья. Абсолютная праведность – это истина Божья.
А Сатурчик, ну, порадуй нас.
Скажите, например, праведник Шиндлер, который спас тысячи евреев.
Да.
Вот пример, да, человек спасший на деле делает благие дела. Я считаю, вот это, и не грешит, если... Но он жизнью не пожертвовал, он пожертвовал своим капиталом. Да, он был в большой опасности. В результате закончил жизнь в нищете. Да, да, который делает вещи, да.
Спасибо, спасибо. Так, хорошо, сейчас всех обойду. Интересно всех послушать. Валечка, давай.
Праведник во Иисусе Христе. Я праведная во Иисусе Христе.
А без Иисуса Христа не праведна?
У меня не было.
А вот у меня не было. Олечка, а ты что думаешь? Праведник.
Я думаю, что праведность нам дается только через Иисуса Христа. И все плоды праведности, они приходят с этим, с Его праведностью. Приходит и любовь, приходит мир, и смирение, и вера, и все-все-все,
ну,
что с этим.
Самому нельзя приобрести?
Нет, своя нет.
Жалко. А наоборот, не жалко, а аллилуйя, да? Да, наша праведность, окей, и Божья праведность.
Я думаю, что человек праведный в Боге, который принял Бога, раскаялся в своих грехах, осознал, кто есть Бог живой, спасенный человек, который живет по вере. И всегда обращается к Богу, когда падает, когда ошибается, всегда осознает свои грехи, приходит к Богу, раскаивается. Да, Бог восстанавливает человека и дает праведность только в Боге. Только в Иисусе Христе праведность наша. Мы оправданы через Бога в Боге.
Окей, спасибо. Маринка.
Праведный человек – это тот, который не придает значения земным ценностям и живет по Божьим заповедям.
По Божьим заповедям, да?
Ну, по Новому Завету. Кому что ближе.
Спасибо, спасибо.
Праведный человек, я считаю.
Говорите.
Я считаю, что это человек, которого судят не только по делам, а по сердцу его. Когда-то русская земля была полна праведников. Это были люди, которые удалялись от мира, жили в монастырях. И, в общем, не только по делам, а по сердцу его, по отношению к Богу. Это уже идеально. Это же идеальный человек. В Слове Божьем, в служении Божьем. Это должен быть во всех отношениях
правильный. Это,
во всем то, что касается Бога, веры и так далее.
Таких людей встречали идеальных?
Встречали,
да? То есть такие есть. Окей, хорошо. Олег.
Я считаю, что праведный человек – это тот, кто открыл свое сердце для Иисуса и стремится быть в Его послушании, идти по Его путям и делать не то, что наше человеческое видение нас ведет, а то, что когда мы будем прислушиваться к Нему, прислушиваться, читать Слово Его, тогда действительно мы будем у Его праведности.
Хорошо, спасибо, мамочка.
Праведный человек – это человек, живущий по закону Божьему, который эти законы соблюдает всем сердцем, всем душой, следует за ним, и, конечно, у которого в душе, в сердце всегда Иисус.
Спасибо, папочка.
Я вот не зря живу со своей женой 40 с лишним лет, только что подумал об этом, и у нее эта же самая мысль проскочила.
Вот, пожалуйста, вот что значит настоящая любовь. Папочка, вы уже 46 живете вообще-то, 46 лет. Ну да, ну вот прям слово в слово, да? Вот как же они жили? Вот вопрос. Были ли праведники? Праведники были, да. Ну вот как же они оставались праведными, да? Вот вопрос. У нас уже ответ, что мы только через Иисуса. То есть самим бесполезно что-то. Угу. Угу. Угу.
Они просто имели в сердце Бога.
Угу.
Они как бы всегда имели Бога в сердце. А как племена, которые вот не умеют ни писать, ни читать, и от цивилизации отдалены? Есть такие места, где не ступала нога человека современного, угу. А где люди живут своим укладом. Угу. Вот эти племена, Господь их будет судить по совести их.
Угу. Танечка сама задала вопрос, сама отвечает. Молодец. Да.
Вообще-то, даже если это не было я так думаю, что даже это не было. Люди, которые имели веру в душе, в сердце своем, Господь это видит, потому он не
велика. Да, давайте мы так дискуссию открыли, да, но мы сейчас и закроем, да, и будем смотреть, что говорит слово, действительно, потому что у каждого свое мнение, и кто-то высказался здесь, и очень близко к ответу, кто-то попал в точку, но мы под конец проповеди, мы уже все будем в одном, да. То есть вопрос заключается следующим образом, кто есть праведник? Чем мы можем достигнуть состояния праведности, да, а особенно какими делами. И в принципе можно ответить так, никакими, потому что Господь говорит, ваша праведность как запачканная одежда, то есть только по милости Божьей, да, только через спасение, только через рождение свыше мы можем достигать Божьей праведности. Но в то же самое время в Писании сказано, что, да, по вере в Божьей благодать, она является, она нас действительно накрывает и что-то делает в нашей жизни. Но в Писании сказано, что вера-то без дел мертва, как это все вместе соединить, да? Вера без дел мертва. То есть, получается, здесь идет такое, знаете, американское слово есть, абьюз благодати, да, когда благодать уж сильно используют, и люди просто говорят, я могу делать все, что я хочу, и как бы не задумываясь особо вообще, принесет это кому-то вред или не принесет, но я остаюсь праведником по благодати. Да, вот здесь идет вот это вот перекручивающее такое состояние, трактовка Писания. В Писании нам важно разобраться, какие дела мы должны ожидать вообще в жизни всякого человека, кто претендует быть искренне верующим, праведным человеком. Какие вообще дела, да? То есть действительно ли, ну, как бы дела мы можем отложить в сторону, и они не важны вообще в жизни христианина, да? И понятно, делами мы не оправдываемся, но действительно ли они не важны? Действительно ли праведный человек, он вот только сказал один раз молитву покаяния, и все, на этом его движение в Господе закончилось. И вы знаете, ответ на вопрос вообще, какие дела должны быть в жизни верующего праведного человека, да, который претендует действительно быть Детем Христовым, мы можем прочитать Римлянам 8 глава, 3-4 стих. И вот здесь интересно сказано, как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Мы с вами знаем, что был закон в Ветхом Завете, который тоже призывал к всему хорошему. Другой вопрос, что там было бесчисленное количество заповедей, да? И эти заповеди, их было вообще нереально исполнить. Евреи хоть и пытались, но это было очень тяжело. И здесь сказано, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог принимает решение, послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву. Обратите внимание, не в греховной плоти здесь сказано, но в подобие плоти греховной, то есть в жертву за нас, в жертву за грех. И осудил грех во плоти, чтобы, для чего оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть, другими словами, вот здесь ключевая эта фраза, чтобы оправдание закона, то есть закон невозможно исполнить и вот стать праведником. Ну, хотя были праведные люди, да, они пытались это сделать, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, нас, это значит нас, христианах, да, то есть, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, что, в принципе, нереально сделать человеку самому, Господь посылает своего Сына Иисуса Христа. Что более подробно здесь имеется в виду? Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 22 глава, 35-40 стих. 35-40 стих. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» То есть, наверное, евреи, фарисеи уже сами устали от этих 600 заповедей, да? И законник, слушая Иисуса, он спрашивает, «Ну скажи, какая наибольшая заповедь, да? Какая самая важная?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». То есть получается закон, скажем так, и Ветхого Завета, и Нового Завета, и Ветхого Завета, как ни странно, тоже, да, он утверждается на законе любви, любви к Богу и любви к ближнему. И вы, может быть, будете удивлены, но, в принципе, все 600 заповедей, которые были в иудействе, да, они все равно направляли к любви Бога и любви ближнего. И подтверждение этому давайте посмотрим только некоторые стихи из Ветхого Завета, Второзаконие 6:4-5. То есть, в принципе, заповеди о любви, две заповеди о любви, они лежали в основании закона Моисеева и всего служения, всех проповедей, и всех пророчеств, пророков Ветхого Завета, да? И вот смотрите, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. Второзаконие также дальше, 15 глава, 7 стих. 7 стих. Если же будет, то есть это об отношении к ближнему. То есть не все так плохо было. Другой вопрос, насколько они это исполняли, да? И вот об отношении к ближнему. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим, братом твоим. Мы, как бы, знаете, уже такие крутые новозаветные христиане, мы часто ругаем Ветхий Завет, да, но там были и вот такие заповеди об отношении к ближнему, к нищему, да, который ничего не имеет. 10 стих в этой же самой 15 главе. Дай ему и взаймы, дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое. У нас, знаете, сейчас христиане не особо дают в долг, да, или дают, а потом переживают. И дальше, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. То есть оправдание закона можно выразить двумя простыми заповедями. То есть все эти 600 заповедей, они направляли к любви к Богу, возлюби Бога и возлюби ближнего. И этому же учит Павел в 1 Тимофея, 1 глава, 5-7 стих. Давайте почитаем, то есть Иисус это говорит, и Павел продолжает. Он говорит, цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Отчего отступившие некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Вот обратите внимание на эту фразу, цель же увещания есть любовь. Увещание, здесь другой перевод, наставление, заповеди, правила. То есть вот все правила и проповеди, что я здесь говорю, все, что мы читаем в заповеди, в Слове Божьем, если они нас не учат любить Бога, и если они нас не подводят, слово, конечно, подводит однозначно, но если я, например, как служитель, я не подвожу вас к любви, я не учу любить ближнего, то получается, другими словами, здесь сказано, что это пустословие. Это все пустословие. И, к сожалению, так и происходит, что мы очень много говорим, но на самом деле любви как таковой, к любви мы людей не приближаем, да? И люди это очень чувствуют, люди это чувствуют. То есть цель закона, всего закона, вот Господь сказал, внушение любви, да, приближение к любви. И закон любви, он стоит за всеми заповедями. То есть однозначно, что если человек, он любит, он никогда не украдет, он не оскорбит, он не покроет, там, я не знаю, трехэтажным матом, да, или что-нибудь такое, он не сделает. Потому что он знает закон любви, возлюби Бога, возлюби ближнего. То есть, смотрите, Павел говорит Римлянам, 13 глава, 8-10 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, это я уже от себя говорю. Действительно, когда мы любим кого-то, мы не будем делать зла. Когда дитя любит своего родителя, маму или папу, да, если оно в послушании, оно не будет делать зла, оно не будет делать наперекор. Да? То есть любовь – это исполнение заповеди. Вы многие сказали это, о том, что действительно жить по заповедям, жить по слову, да. Но евреи тоже жили по слову, евреи тоже пытались исполнить эти заповеди, но это практически было невозможно. И невозможно это было из-за нашего вот этого слабого состояния человека, да? То есть человеку это невозможно исполнить все эти заповеди. И как мы читали перед этим, что как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог посылает своего Сына. И вот как раз, когда происходит Голгофа, когда пришествие Иисуса Христа сюда, да, То есть весь его путь, весь его подвиг, он был нацелен на то, чтобы действительно нам дать эту благодать. Благодать исполнить закон любви. То есть сами мы, друзья, мы не можем любить. На самом деле в Ветхом Завете мало говорилось, даже практически не говорилось о любви к врагу. Но Иисус Христос, Он расширяет эти понятия, и Он говорит о любви к врагу, Он говорит о милости, Он говорит: благословляйте врагов своих, гонящих вас, благословляйте. И действительно, это возможно. Это возможно тогда, когда мы смотрим на Иисуса, смотрим на Голгофу. То есть, смотрите, тот человек, сердце которого наполнено Божьей любовью, контролируется, скажем так, Божьей любовью, он никогда не сделает зла. Он не сделает зла. И мало того, когда, знаете, говорят, что, окей, если мы спасены по благодати, значит, мы можем делать все, что угодно. Я могу сказать, да, в принципе, мы можем делать все, что угодно, но мы это можем делать в состоянии любви, в состоянии совершенной любви к Богу и к ближнему. То есть, если ты что-то собираешься сделать, посплетничать, кого-то там что-то подставить, ты задай себе вопрос вообще. Ты это в любви к человеку делаешь? Ты бы хотел, чтобы это сделали тебе? Ты бы вообще, ты мог представить, что вот Бог такое может сделать вообще? То есть мы свободны делать все, но только в состоянии любви. Если это кому-то наносит, как американцы говорят, harm, да, то есть вред, если наносит боль, то все, стоп, останавливайся. И вот Иаков говорит, что и действительно в этом свобода, то есть свобода этого закона. Свобода в том, не то, что я хочу, грешу и творю все, что угодно, но свобода, когда я это делаю, действительно, в любви. И вот смотрите, Иаков, он дважды называет этот закон любви законом свободы. Иакова 1:25. «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». И дальше 2:12, Иакова 2:12. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». То есть закон любви – это совершенный закон. Еще этот закон, интересный, Иаков называет царским законом. Да? Закон любви, возлюби Бога и возлюби ближнего – это закон свободы, и это царский закон. Иакова 2:8, немножко выше. Иаков дает такое определение, да, если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте. Почему закон называется царским, да, закон любви называется царский? Потому что, по большому счету, кто живет согласно этого закона, да, возлюби ближнего, возлюби Бога, тот воистину царь, ему другие законы уже не нужны. И вот мы иногда, знаете, так бравируем и кричим, мы царские дети, мы дети царя, да? А вот вопрос, ты живешь по царскому закону, да? Ты живешь ли по этому царскому закону, возлюби ближнего, как самого себя, возлюби Бога? То есть от этого отталкиваемся. И получается, человек, который действительно исполнил этот закон, возлюби Бога и возлюби ближнего, он исполнил весь закон, он исполнил все заповеди, да? И мерило, вообще интересно, да, что получается действительно, что оправдание в Ветхом Завете было по исполнению заповеди. В Новом Завете мы также оправдываемся по благодати, но мы все равно исполняем главную заповедь «возлюби Бога, возлюби ближнего». Какая разница вообще? Ведь получается и Ветхий Завет, и Новый Завет, он все равно направлял людей к Богу, да, он призывал к Богу. А разница в следующем. Средства достижения разные. То есть там, это в Ветхом Завете, это исполнение правил, исполнение, скажем так, законов, ритуалов, традиций, не отходя от этого списка 600 там заповедей и больше. В Новом же Завете, получается, это благодать. В Ветхом Завете это происходит так, как идет, скажем так, наружная работа, да, то есть внешняя работа, ты должен делать дела, и, может быть, ты угождаешь Богу, потом ты идешь в храм, ты приносишь этих овечек и так далее. В Новом Завете все меняется, В Новом Завете это работа невидима, это работа Духа Святого, которого нам Господь оставил, и эта работа, она совершается невидимо, внутренняя работа. Мы также стараемся исполнить заповеди, но мы больше уповаем на Господа, потому что своими усилиями мы это не можем сделать. Да? И вот смотрите, Римлянам 7 глава, 12-14 стих, и также 22-23 стих. То есть в обоих случаях, как по закону, так и по благодати, конечной целью есть любовь. Но для достижения этих целей использовалась разная совершенно такая система. Здесь была система правил, а здесь идет именно благодать, действие Духа Святого в сердце верующего человека. И вот смотрите, Римлянам 7:12-14. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен». Продан греху, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. То есть мы видим, у Павла идет эта борьба, да? Он понимает, что закон, он добр, он ведет к Богу, он приближает делать хорошее для ближнего. Но он говорит, я не могу, я сам не могу удержаться на этом законе, это как скользкая какая-то дорожка, потому что мои члены, мои, скажем так, моя плоть, да, мой физический организм, он хочет совершенно другого, да. И хоть закон действительно, вот он и праведен, и добр, но на самом деле исполнить его человеку из-за его слабости невозможно. Поэтому человеку нужно рождение свыше. Это то, о чем мы с вами говорили на протяжении нескольких проповедей. И это рождение свыше, оно было предсказано уже пророками. Да? Задолго говорилось о Новом Завете, о новом сердце. Да? Евреи, наверное, не понимали вообще, о чем идет речь, потому что как такового Духа Святого излияния ничего этого не было. Но давайте мы прочитаем, напомним себе. Иезекииля 36:26. Господь говорит народу Израилеву, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Друзья, мы должны осознать, какое время благодати мы вообще с вами живем. Насколько мы с вами вообще, ну я не знаю, просто lucky people, да, ну счастливчики, потому что действительно... Мы не смогли бы, наверное, вряд ли кто смог бы исполнить все эти заповеди, а Господь действительно по своей милости, по благодати, Он даровал нам это спасение. И вот еще в Иеремии также говорится, 31 глава, 31 стих и 33 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». То есть вот песню такую мы поем интересную, «На скрижалях сердце напиши», да? Вот это и есть то, что действительно Божий закон любви, он написан в нашем сердце Духом Святым. И часто, когда, может быть, в каких-то ситуациях мы поступали, ну, по-человечески, ну, где-то там, может быть, действительно лукавили, оно уже не дает тебе, оно уже в сердце, действительно, Божий закон тебе уже просто подсказывает этот маленький голос и говорит, нет, не делай так. И это как раз то, о чем пророки и предсказывали. То есть меняется наша природа, меняется наше сердце. И вот это старое каменное сердце, просто вместо него происходит насаждение нового, да, нового духа, нового сердца. И слава Богу за это. Слава Богу за это. Но что происходит дальше? А дальше происходит действие Святого Духа в жизни человека верующего, да, который родился свыше. И результат – это вот девятигранный такой алмаз. Да, это, скажем так, плоды... плоды Духа Святого. Это вот действительно происходит из-за того, что любовь Божья изливается в нас через Святого Духа. И давайте мы почитаем. Римлянам 5 глава, 5 стих. То есть мы как бы попадаем под воздействие Духа Святого, да? И, конечно же, если мы не противимся, не упрямимся, но действительно полностью отдаем свою жизнь Господу, изучаем Его Слово, просто наслаждаемся и наполняемся Его присутствием, что происходит? 5.5. Надежда не постыжает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам. И вот результат, результат этой любви, которая изливается в нас, происходит вот это вот плодоношение, скажем так, да? Галатам 5:22-23. То есть плод Духа Святого, вот эти вот плоды, которые мы сейчас будем перечислять, это и есть действие любви Божией в нашем характере, да, в нашей жизни. Девятигранный такой плод Духа Святого. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но плод этот возможен, он только возможен через Голгофу, через крест, через наше примирение с Господом, через Иисуса Христа. Вот интересно, на первом месте стоит любовь, да? Вы знаете, здесь это переводится как агапа, и вы часто слышали, что есть агапа, филео, там разные варианты любви. Но вы знаете, что на самом деле слово агапы, жертвенная любовь, оно вообще в Ветхом Завете не встречается. То есть реально оно в словарь как бы вот вошло вообще, да, скажем так, обихода верующих людей. Возможно, оно стало только после Голгофы, только после распятия Иисуса Христа и Его воскрешения. То есть агапы, жертвенная любовь, ее не было как таковой. И здесь мы видим действительно, что благодаря излиянию Божьей любви и в нас возникает эта жертвенная любовь. И в нас возникает желание действительно что-то отнять у себя любимого и помочь тому, кто в этом нуждается. Взять, например, машину, которая стоит у меня во дворе, и отдать ее людям, которые сейчас машины не имеют. Взять и накормить голодного, взять и, может быть, дать одежду, которой у меня шкафы вываливаются. А еще больше, когда мы положим душу свою за людей, да, за наших ближних, за друзей. И вот закон любви – это действительно конец всех законов. Конец всех законов. И что я хотела еще добавить на самом деле, что есть определенная наша часть. И эта часть – часть послушания. Как я сказала, ребенок, любящий отца и мать, он вряд ли будет, знаете, в бунте в таком. Он вряд ли будет в противоборстве. Послушание – это и есть просто, когда мы говорим просто о том, что мы любим Бога, это не должны быть только сентименты, это не просто, знаете, что мы таим Его присутствие, все, вышли и живем, как хотим. Это послушание, это реальное послушание Богу, Его Слову, послушание пастору, послушание в семье, то есть послушание начальству, да, если это только не приводит к исполнению греха. То есть критерий любви нашей к Богу – это есть послушание, это есть послушание. И вот даже в Ветхом Завете, смотрите, сказано, Иеремия 7:23, «Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». А вы будете моим народом. И дальше, Иоанна 14:15. Кто-то слышит голос Бога, реально, audible, да, то есть прямо ему говорится сюда, в голову, в разум, в сердце. А кто-то не слышит. Ну, пока не слышишь, читай Слово Божье. Вот тебе и голос Божий. И Писание это подтверждает. Евангелие 14:15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И снова потом в 21 стихе этой же главы говорится, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. И потом 23-24 говорится как бы альтернатива, да, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, не любящий меня, не соблюдает слов моих. И вот смотрите, что происходит, благодаря послушанию Иисуса Христа, да, мы с вами спаслись. Точно так же Бог рассчитывает на свое сердце, на свою церковь. И мы благодаря послушанию, если мы будем в послушании Богу, мы также будем приводить людей к Богу. Да? То есть мы будем исполнять эту миссию, которую церковь и призвана исполнять. С спасение неверующих людей. Я хочу рассказать просто историю, которая подтверждает это. Небольшой такой случай, который, наверное, мог бы случиться с каждым человеком. Один солдат возвращался домой с войны с Иракской. То есть это было где-то, я не знаю, в пригородах Чикаго, он жил в самом Чикаго. И вот это действительно вариант, знаете, пример послушания, когда один человек был послушен просто голосу Бога, да, его предназначению, которое действительно Господь имеет для каждого верующего, чтобы мы свидетельствовали. И он уже там как-то его довез автобус, ему нужно было доехать еще до определенного места, до дома. Ну и он стоит в форме с чемоданом, и, ну, стоит и уже автостопом, то есть голосует, что, может быть, кто-то его подвезет. И проезжает шикарная машина, Кадиллак проезжает, в ней сидит довольно такой человек состоятельный. И он говорит: ты знаешь, я никогда не останавливаюсь никого подвозить, но, говорит, вот что-то мне захотелось тебя подвезти. Солдат, садись, куда тебе надо? Он говорит: даунтаун Чикаго. И они едут. И они едут, и он спрашивает, где он, откуда. Он говорит: я вот уже все уволился, возвращаюсь со службы. Вот. И вдруг этот солдатик, его зовут там, не знаю как, Роджер или как, он чувствует внутри себя сильную нужду просто, он верующий человек, засвидетельствовать ему о Боге. И он начинает ему рассказывать. Он начинает рассказывать, что сделал Иисус Христос. Этот рулит и слушает внимательно. И он начинает ему говорить. И он говорит, что каждый человек, если он захочет, он может примириться с Богом. Он покается в своих грехах, и Господь простит. И он говорит: не хотели бы вы примириться с Богом? И он говорит: да. Тот бизнесмен говорит: да. И они останавливаются на краю дороги, и он произносит молитву покаяния. Потом этому солдатику уже там осталось минут 10 ехать, и он в таком радостном состоянии говорит: ну, вообще, говорит, это была просто удивительная встреча, слава Богу. Они попрощались, тот бизнесмен дал ему визитную карточку, и все. И все. И каждый занялся своими делами, ну, каждый занялся. Этот бизнесмен через некоторое время, он едет, продолжает, и он попадает в аварию. И в этой аварии он погибает. В этой аварии он погибает, его жена, которая молилась за него там не знаю сколько лет, которая сама была христианкой, у нее просто настолько для нее это был шок, что, ну, знаете, кризис веры. Господь, как же так? Он ушел, не спасенный, ничего. Я столько молилась. И она сама чуть от Бога не отошла. Проходит 5 лет, и, значит, этот солдатик, который уже стал, ну, гражданским человеком, где-то работает, ему пришлось куда-то ехать в командировку. Он собирает чемодан, и вдруг в чемодане, в кармашке вытягивает эту визитку. И думает: дай-ка я позвоню, а может быть еще даже посещу, да. И он подъезжает к этому офису, подходит к секретарю и говорит: мне нужен мистер вот такой-то. И секретарша говорит: это невозможно, вы не можете его видеть, но вы можете поговорить с его женой. И он не может понять, что происходит. Открывается дверь в офис, сидит жена за этим столом представительным, и он начинает рассказывать историю. Говорит: а где он? Он говорит: когда вы с ним говорили последний раз? Он говорит: 5 лет назад. Я ехала автостопом, он меня подвез, и все. Она говорит: ну, теперь понятно. Он умер в автокатастрофе. И потом он начинает рассказывать. Он начинает рассказывать, говорит: я все равно, я очень рад за него. Она не может понять его, как бы, эти слова. И он говорит, что он примирился с Господом перед буквально вот перед смертью. Она просто падает на этот ковер, начинает плакать, рыдать, но уже от радости, что действительно ее муж, он нашел Господа в последний день, да, в последние минуты перед встречей с вечностью. И вот так получается, что когда мы в послушании, послушание, как этот человек, да, спасается еще чья-то жизнь. Вот так получается сейчас, знаете, Господь открывает двери с этим служением в Саусфилде пожилым людям, да. И я вот думаю, вообще, кто-то вообще на земле молится за этих стариков или нет? Кто-то вообще ходатайствует за их спасение или нет? И вот действительно церковь, она не осознает на самом деле свою ответственность, которая возложена на нее, что только через нас, получается, остальные неверующие люди могут найти Господа. Получается, что только через наше послушание, да, Божьим заповедям, Божьему повелению, да, другие люди могут приобрести спасение. И это так важно, это так важно. Вот в этом и есть любовь. Потому что на самом деле, если любовь наша, она изливается только на словах, в приходе в церковь, может быть, ну, даже какие-то дела. Но если любовь к ближнему, она стоит вот так вот, знаете, в стороне, на расстоянии, ну, погибает, ну что ж, ну, судьба такая. То есть мы должны действительно последовать Христу и копировать Его во всем, во всем. И если Его миссия была вот так идти просто и действительно говорить о Царстве, точно так же и мы с вами должны говорить о Царстве Божьем, должны говорить о спасении. Поэтому, подводя итог всему, что было сказано, мы можем просто сделать вывод, что праведник – это тот, кто исполняет послушание, закон любви, закон свободы, царский закон, да? И закон этот заключается в двух действиях – возлюби Бога и возлюби ближнего. И отсюда будет выливаться все – желание свидетельствовать, желание молиться, желание делать благие дела, желание благословлять, может быть, благотворительностью заниматься, оно исходит из этой любви. И вы знаете, опять-таки, наша вот святость, да, наше все христианство, оно будет проверяться именно на отношениях, отношениях с ближними нашими. И когда мы с вами в пятницу собирались и говорили, мы просто сделали такой вывод, что на самом деле святость по отношению к Богу, как ее выразить? Ее невозможно выразить, нашу любовь к Богу невозможно выразить. Ну да, мы поклоняемся, мы как бы здесь открываем сердца наши, мы поем Ему. Но это выражается в нашей любви к ближним и в наших отношениях к ближним. То есть вот в этом выражается наша любовь к Богу. И, конечно же, в послушании Христу, в послушании Его Слова. Знаете, я недавно смотрела фильм, сначала скажу, маленький такой примерчик. Один мальчик посещал церковь, и родители его посещали. Потом они купили дом подальше, в другом сабдивижене. И получилось так, что ну, как бы нужно менять другую церковь идти. Но этот мальчик, ему там было 7-8 лет, он все равно ходил в ту же церковь, в которую он и ходил. И когда его друг спросил, он говорит, ну почему ты ходишь постоянно в ту церковь? Ну уже нашел бы другую, они же все одинаковые. Он говорит, нет. Я хожу туда, потому что там меня любят. И вот знаете, это наш девиз, потому что мы можем говорить, что ну, мы соблюдаем, не соблюдаем, но любим ли мы? Любим ли мы? Любим ли мы людей? Любим ли мы действительно грешников, новых людей, которые, может быть, на нашем пути встречаются? И знаете, есть такая американская, ну, английская, да, или как поговорка, или что, она так звучит. Show me church where is love, and I will show you a church that is power in the community. Покажи мне любовь, которой, покажи мне церковь, которая любовь, и я покажу тебе церковь, которая имеет силу в комьюнити. Вот мы хотим завоевать людей, да? Но действительно, а насколько мы эту любовь изливаем людям, насколько мы ее показываем, насколько мы в ней живем и действуем, и насколько мы послушны в этом Богу? Я смотрела фильм недавно, он называется «Priceless». Никто не смотрел фильм «Priceless»? «Бесценный» или «Бесценная»? Никто не смотрел? Это новый фильм, и он «Human trafficking», знаете, торговля людьми. Показывается ситуация, когда человек, который сам такой, знаете, безбашенный, у которого маленькая дочка, умерла жена, и у него вся жизнь просто пошла кувырком. Молодой парень хочет заработать деньги. Ему предлагают поехать, значит, на юг и сделать перевозку траком. И он говорит, если наркотики, то я не буду. Он говорит, нет, не наркотики, все хорошо, все нормально. Приезжаешь в одну точку, в другую, как бы груз привозишь и так далее. И он соглашается. И он соглашается, и он везет, ничего не зная, что внутри, как внутри. И через некоторое время, значит, он засыпает на дороге, сходит как бы в кювет. Этот трак немножко так наклоняется, и он слышит крики. Ну, траковые в этом самом, ну, как это называется, трейлере, да. И он в шоке, он открывает, сбивает этот замок, открывает, и видит, что там сидят две девушки, две девчонки, мексиканки. То есть они как бы нелегально, они переправляются, они говорят, куда вы, что вы, куда вы едете? Они говорят, за долги там нашей семьи. Это знаете, как раньше за долги в рабство продавали. Вот точно так, за долги, значит, они в Мексике. Это, кстати, основано на реальных событиях, на реальных. Они говорят, что за долги нашей семьи мы должны отработать в Америке. В общем, они нелегально вот так вот их сюда перевозят, там в какой-то штат. Они будут работать там на уборках, будут работать в гостиницах. И документов нету, ему надо везти. В общем, он в шоке, конечно. Он их там накормил, завел, они там купили одежду. И ему надо дальше отвезти этот груз, и он не понимает, что и как. Но когда его встречают в определенном городе, то выходит самый настоящий сутенер там со своей мафией, полный вен других девушек, и этих девочек, одна девочка 16, другая старше, и туда их забирают, и он понял, что он сейчас только что был просто сообщником вот этой вот, вот это human trafficking, продажи людей, самый настоящий. И он понимает, куда эти девчонки пойдут. И он неверующий человек, но эта девочка, которая сидела в машине, она за него молилась. Она говорит, я помолюсь, ты знаешь Бога? Он говорит, я его не трогаю, он меня не трогает, ничего не знаю. И она за него помолилась. И вдруг начинаются такие вещи, что он не может спать, он ничего не может делать. И вот действительно этот голос Божий начинает в его сердце проговаривать, сделай что-то, спаси их, вытащи, да. И, в общем, он там предпринимает разные вещи, но факт тот, что... Вот действительно послушание, да, когда Бог тебе что-то говорит, проговаривает, не остаться равнодушным. И он все-таки помогает им ценой жизни там, другого человека. Но получается, вот действительно, можно быть хорошим человеком, но на делах, да, вот он на делах показал это свое неравнодушие. Мало того, что потом, значит, рассказ идет, что он с одной девушкой они поженились, она стала его женой. И конец фильма заключается в том, что он просто подходит на темной улице где-то, снимает девчонку, молодую проститутку, ведет ее в мотель, и та ничего не понимает, заходит его жена, и они начинают рассказывать свою историю. И потом показывают большой дом, просто такой, как где-то стоит в лесу, куда они этих девчонок потом эвакуируют просто, свозят, то есть вытягивают, спасают на основе собственного примера, на основе просто... своего свидетельства они вытягивают из вот этого болота других девушек. Очень хороший фильм, знаете, очень, ну, прекрасный. Но вот в этом, я думаю, вообще миссия вообще всех верующих, миссия церкви. То есть пойти туда, где тьма, пойти туда, где одиночество, где боль, да, пойти туда, где люди в рабстве, и показать им свет Божьей любви. Все. Вот в этом наша праведность. Привести человека к Богу, да, к Божьей любви. И мало того, конечно же, всем этим действиям они направлены на то, чтобы показать ему свою любовь. Свою любовь. Вот мы в пятницу говорили, что если нас кто-то раздражает, и мы видим, что он на неправильном пути, какой мотив твоего сердца? Исправить его. Из-за того, что ты его любишь, этого человека, и ты не желаешь ему зла, или только из-за того, что он тебе там противен, раздражает и так далее. То есть, насколько есть вот эта любовь в нас. Если нету, просим у Господа. Божья благодать действительно поможет нам этот закон любви исполнить. Возлюби Бога и возлюби ближнего. И на этом я буду заканчивать. Давайте мы встанем. Моя молитва сегодня, знаете, о том, чтобы вот мы поняли вообще суть всего Евангелия. Если сказано, что Бог есть любовь, Он действительно есть любовь. Если мы думаем по-другому и видим Бога как-то по-другому, какая-то проблема, значит, есть. И вы знаете, действительно, все очень просто на самом деле. Люби Бога и люби ближнего. Не желай ему зла. Делай ему добро, делай то, что ты бы хотел, сделали тебе. Господь дорогой, Боже любящий, мы стоим перед Тобой, Господь Божий, и мы так благодарны Тебе за Твою любовь прежде всего к нам. Мы так благодарны Тебе за милость Твою, Господь. Мы так благодарны, Господь Божий, что действительно вот эта благодать, Господь Божий, это присутствие Святого Духа, которое излилось, Господь, на учеников и продолжает изливаться в сердце каждого верующего. Что эта благодать, она дает нам силы, она дает нам пример любви, она наполняет нас, Господь. И, Боже, мы уже живем, Господь Божий, по духу, Господь, не по плоти, Господь. Но, Господь, нам мало. Мы хотим больше присутствия Твоего. Мы хотим больше любить, Господь. Мы хотим больше прощать, Господь. И, Господи, Ты дал нам такое прекрасное название – Церковь Любовь Христова, Господь. Боже, помоги нам, Господь, по Твоей сверхъестественной благодати, Господь, и нашему послушанию, Господь. Господи, действительно оправдать, Господь, это название. Оправдать его, Господь. Нашими поступками, нашими мыслями, нашими словами, нашими делами, нашими планами, Господь Божий. Сейчас просто проговаривай в сердце каждого. Мои планы, совпадают ли они с Твоим компасом? Мои планы, куда ведут они? Куда ведут мои дела? Господи, приближаемся ли мы к Тебе, Господь? Благодаря каждому дню нашей жизни. Или мы топчемся на месте, Господь. В Тебе нет стояния на месте. В Тебе есть или ходьба вперед, или откат назад, Господь Боже. Без Тебя откат назад. В Тебе, Господь, это всегда приближение. Господь, мы не хотим быть, Господь, теплыми христианами. Мы не хотим быть, Господь, спящей церкви, Господь Боже. Господи, пусть, Господь, каждый из нас, Господь Божий, просто осознает эту миссию, Господь, которую Ты возложил на нас, которую Ты поручил нам, Господь Божий. Пусть ни один день не будет прожит, Господь, бесполезно, в суете, Господь Божий. Научи, Господь, нас любить, прощать, Господь, любить наших ближних, Господь Божий. Научи, Господь, быть терпеливыми, Господь. Научи сносить слабости друг друга, Господь. Если нас, Господь, даже кто-то раздражает в церкви, Господь Божий. Господи, мы Тебя никогда не раздражали, Господь Божий. Ты простил, Господь, омыл и очистил, Господь. И, вися на кресте, Ты говорил, прости им очи, ибо не ведают, что творят. Господи, где научиться этому терпению? Только у Тебя, Боже, только у Тебя, Господь. Только у Тебя, Господь. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Боже, пусть это будет наш девиз, Господь. Пусть это будет наш ориентир, Господь Божий. Каждый день жизни нашей. Каждый день, Господь Божий. Боже, я прошу Тебя, Господь Божий, чтобы, Господь, восстановилось общение у кого, может быть, его не хватает, мало. Суета, Господь, засасывает, Господь. Пусть будет это тайная комната, пусть будет это наполнение. Пусть будет это исцеление, освобождение, прежде всего для наших сердец, Господь. Пусть уйдет, Господь, всякая нечисть, Господь Божий, из нашей души, Господь, и мы, Господь, просто переполнимся, Господь, Твоим присутствием, Господь. Пусть Твоя любовь исцелит нас, прежде всего, Господь. И, Боже, тогда мы, Господь Божий, можем распространять ее по всему миру, Господь. Господь, благослови нас всех, Господь. Благослови, Господь Божий. Открывай свои планы, открывай, Господь, свои пути, Господь Божий. Господи, давай нам новые идеи, Господь Божий. Но прежде всего, Господь Божий, исцеляй нас, Господь Божий. И духовно, и физически, Господь Божий. Мы Твои дети, Господь. Ты наш Отец Небесный. Мы славим, благодарим Тебя за все. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аминь.